течение своей земной жизни Христос совершил множество исцелений. Часто Он спрашивал обращавшихся к Нему за помощью: «Веруете ли, что Я могу это сделать?» Исцеляя тело от болезни, Он исцелял и душу от самого страшного недуга – неверия. Христос указывал на виновника всех душевных и телесных болезней – дьявола. О скорченной женщине Он говорит, что ее связал сатана. Исцеление совершали также апостолы и многие святые. Для помощи больным уже в апостольское время существовало таинство, впоследствии получившее название елеосвящение.
Видимыми знаками этого таинства является то, что в церковь приносится масло, освященное масло. Ну, еще в нашей церкви принято еще приносить и вино. Масло освящается определенным образом. И люди, верующие, которые пришли для того, чтобы поучаствовать в этом таинстве, вместе со священниками молятся, читается Евангелие 7 раз. И 7 раз люди помазываются этим освященным маслом. Это видимая сторона таинства.
Елей – масло. Занимает в природе особое место, обладая целым набором свойств, отличающих его от других веществ естественного происхождения. Он текуч, влажен, всепроникающ и горюч. При этом он не похож на воду, легче ее и потому никогда с ней не смешивается, а поднимается над ней и усмиряет волнение морское. Огонь, питаемый елеем, дает тихий свет, а в живых телах поддерживает жизненное начало, действует смягчающе, утоляющим страдания образом. Древние греки и римляне считали масло целебным веществом и придавали особую важность натираниям маслами различных растений для исцеления от многих болезней. В Новом Завете ту же самую мысль засвидетельствовал Спаситель в притче о милосердном самарянине, который возлил елей и вино на раны встреченного им по дороге избитого человека.
А для чего же это совершается? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, стоит вспомнить того человека, который впервые, как мы знаем, совершил это таинство елея освящения, елеево помазания, елея соборования. Апостол Иаков пишет в своем послании о том, что если кто-то болеет среди вас, то пусть такой человек призовет пресвитеров церковных, то есть священников, они сотворят молитву, и молитва веры спасет страждущего. Вот буквально это совершается во время таинства соборования. Через видимое помазание освященным елеем, через молитву, которая совершается в церкви, человеку прежде всего даруется прощение его грехов. Мы помним, как-то странно, прощение грехов дается в другом таинстве, в таинстве покаяния. Вот здесь милосердие Божие превосходит даже наше понимание. В таинстве покаяния мы можем попросить у Бога прощения только в тех грехах, которые мы понимаем, которые мы осознаем, которые мы помним. А что делать с теми грехами, которые мы не помним, которые мы забыли, которые были совершены тогда, когда мы, может быть, не давали отчета своим поступкам? Господь дает возможность верующему человеку после внимательной и глубокой исповеди, после того, как сознательно совершенных грехах уже принесено покаяние, Господь дает возможность и очистить душу человеческую, жизнь человеческую, и от всего того многого, что он совершил неосознанно. И вот в этом таинстве елеево помазания, соборования, даруется прощение забытых нами или неосознанных грехов.
Итак, елеосвящение – это таинство исцеления, в котором при помазании больного освященным елеем, маслом, призывается на него благодать Божия для исцеления от телесных и душевных болезней и отпущения ему забытых без злого умысла грехов.
Поскольку душа, ее состояние и тело очень связаны между собой, то, получая прощение в грехах неосознанных, их много, и тело тоже получает облегчение. Поэтому апостол говорит о том, что если кто-то болеет из вас, то там не сказано: пейте чаи, травы, растирайтесь мазями или делайте какие-то физические упражнения. А прежде всего, вот позаботьтесь о чистоте вашей души. И тогда молитва верующего, по молитве верующих людей, по молитве церкви, человек исцелеет. Что и происходит? Что и происходит с людьми, которые прибегают к этому таинству?
Благодать в любом случае действует через освященный елей. Но действие это обнаруживается по смотрению Божию, не одинаково. Одни совершенно исцеляются, другие получают облегчение, в-третьих, пробуждаются силы для благодушного перенесения болезни. Прощение же грехов, забытых или неосознанных, всегда даруется соборующемуся.
Есть такой предрассудок. Некоторые люди боятся собороваться, потому что слышали, что обычно собораются перед смертью. Что человек собрался умирать, ну уж раз помирать, так лучше перед этим очиститься от грехов в таинстве соборования. Ну, действительно, в разных народах и в разные времена существовали различные традиции. И наши благочестивые предки 100, там 200 лет назад, они примерно так и поступали. Живя как глубоко верующие церковные люди, они исповедовались, причащались, но к таинству соборования прибегали либо в очень тяжелой болезни, либо уже когда приходила смерть.
В наше время умножились болезни как телесные, так и духовные. Практически нет здоровых людей. Дети также подвержены болезням, часто за грехи родителей. Мало кто умеет часто и полно исповедоваться. Посему один раз в год, преимущественно Великим постом, Церковь благословляет всем пособороваться во исцелении души и тела и прощение забытых грехов. Итак, собороваться нужно один раз в год, в Великий пост, или один раз в течение болезни.
Кто-то спросит, а почему только один раз? А что бы не пособороваться почаще? Авось и болезнь пройдет. Ну вот мы должны понимать, что Бог способен исцелить нас одним прикосновением, одним своим, даже не двигая своей божественной руки. Богу все возможно. Но Он послал нам болезнь, наверное, для нашей пользы. Мы прибегаем к Его милости и просим, и в таинстве соборования как-то видимым образом эту просьбу излагаем о том, что желаем быть исцеленными. Если Богу угодно, Он дарует человеку облегчение. Если же после таинства соборования исцеление не пришло, то, по всей видимости, Бог считает, что полезным для нас поболеть, а может быть, полезным и от этой болезни умереть. То, что таинство было совершено, то, что грехи были сняты с души человека, это ли не радость, это ли не счастье, это ли не надежда на то, что по окончании жизни болезнь и печали пройдут, и будет то, о чем поется в церкви. Места нет болезни, нет печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная.
Наконец, седьмое таинство церкви – это священство. Оно установлено тоже самим Богом. Апостол Павел свидетельствует, что сам Господь Иисус Христос поставил иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова.
Таинство которого сподобляется очень небольшое число жителей земли – таинство священства, когда из человека, из благочестивого православного христианина мужского пола на свет рождается священнослужитель, диакон, священник, епископ.
Православная церковь придает исключительное значение священному сану. О высоком достоинстве священства писал преподобный Силуан Афонский. Священники носят в себе столь великую благодать, что если бы люди могли видеть славу этой благодати, то весь мир удивился бы ей. Но Господь скрыл ее, чтобы служители Его не возгордились, но спасались в смирении. Великое лицо – иерей, служитель у престола Божия. Кто оскорбляет Его, тот оскорбляет Духа Святого, живущего в нем. Если бы люди видели, в какой славе служит священник, то упали бы от этого видения. Если бы сам священник видел себя, в какой небесной славе стоит он, совершает свое служение, то стал бы великим подвижником, чтобы ничем не оскорбить живущую в нем благодать Святого Духа. Православный народ с большим благоговением относится к священнику, носителю благодати Христа. Принимая благословение священника, люди целуют ему руку, как руку самого Христа, потому что священник благословляет не своей силой, а силой Божьей.
Таинство священства совершается за божественной литургией, только за божественной литургией. Ну вот в разное время литургии в диаконы рукополагают уже после освящения хлеба и вина, после приложения их в тело и кровь Христова, соответственно, священника и епископа до этого таинства, до претворения тела, до совершения таинства тела и крови Христова.
Если таинство священства бывает торжеством в жизни всей Церкви, то для самого посвящаемого оно является его личной пятидесятницей, когда на него сходит Святой Дух, и он получает многие благодатные дары. Некоторые святые воочию наблюдали сошествие Святаго Духа во время таинства Хиротонии. В житии преподобного Симеона Нового Богослова говорится, что в момент его священнической хиротонии, когда архиерей произносил молитву над головой его, а он стоял на коленях, он увидел Духа Святого, который сошел как некий простой и безвидный свет и осенил всесвятую его голову. Исхождение этого света он видел всегда, когда служил литургию, все 48 лет своего священства.
Вот семь таинств церковных, как семь цветов радуги, составляют полноту всех цветов на земле. Вот также и семь таинств – это те необходимые действия, то необходимое участие Бога в жизни человека, которое Господь установил для того, чтобы человек мог, родившись, прожить полноценную человеческую жизнь и, прожив ее, исправлять те неправильности, которые есть в нашей жизни, и войти узким крестным путем туда, где Бог, стать таким, стать частью божественного естества и стать по благодати самим Богом.